о наших днях и о былом, о грустном, добром и смешном, душе что и что в головах на наших радиоволнах. С вами программа «За чашкой чая».
Здравствуйте, в эфире программы «За чашкой чая», с вами ее бессменный ведущий Константин Щепин. Российский премьер Дмитрий Медведев во время недавнего визита в Китай признался, что Москва пристально изучает опыт КНР в сфере борьбы с коррупцией. Вместе с тем председатель российского правительства, обращаясь к китайским партнерам, оговорился, цитирую, «целый ряд мер, которые вы принимаете, он очень жесткий, и в нашем законодательстве такие меры недопустимы». Конец цитаты. Сегодня говорим о том, что делает Поднебесная для борьбы с коррупцией и действительно ли эти меры чрезмерно драконовские. Об этом говорим с телеведущим, журналистом, который приехал к нам из Украины, та так и остался на 4 года, Алексеем Фадеевым. Здравствуй, Алексей.
Привет, ночевать просто негде было.
Ну да. Итак, коррупция и коммунистическая партия Китая. Да? Точнее, и то, как коммунистическая партия Китая с ней борется. Да? Делается у нас многое. Я хочу, прежде чем начинать наше с тобой совершенно замечательное обсуждение, дать небольшой бэкграунд и напомнить, что серьезная и очень жесткая борьба с коррупцией в Поднебесной началась где-то с марта, когда к власти пришло пятое поколение руководителей во главе с товарищем Си Цзиньпином. Сразу же была развернута так называемая кампания по сворачиванию красных дорожек, которая не только как бы с коррупцией борется, да, но и с таким явлением, которое Владимир Владимирович Путин охарактеризовал как латентная коррупция. То есть сейчас в Китае выявляют латентных коррупционеров, вот, и с ними тоже борются, да. Постоянно происходят очень большие кампании массовые, верные по борьбе с, как с прямой, так и с латентной коррупцией. И последняя из них, кстати говоря, стартовала буквально несколько недель назад. Центральная комиссия Компартии Китая по проверке дисциплины отправила ревизоров в агентство Синьхуа. Может, после этого оно лучше будет работать. А также в Министерство коммерции и земельных ресурсов, народное правительство таких провинций, как Дилинь, Шанси, Аньхой, Хунань, Юнань, Гуандун и еще многих других. Пренеприятнейшее известие поступило буквально вот в преддверии пленума ЦК КПК, который у нас состоялся в середине ноября, и который в своем итоговом документе еще раз подчеркнул важность и нужность борьбы с коррупцией. Итак, Алексей. Ты наблюдаешь за мерами китайского правительства по борьбе с казнокрадами и мздоимцами?
Да нет, особо не наблюдаю. Что здесь наблюдать? Ну, борются с ними, ну.
Не, ну как, все микроблоги китайские только об этом и пишут, собственно говоря. Вот про различных звезд, которые выступают на сцене, и про борьбу с коррупцией. Две основные темы в китайском интернете.
Ты знаешь, я тебе больше скажу, что по моим наблюдениям, скорее всего, тема звезд постепенно будет уступать теме борьбы с коррупцией.
Ответь на главный вопрос и, собственно говоря, на титульный вопрос нашей программы. Являются ли меры, которые применяет Китай в борьбе с коррупцией, действительно драконовскими? Ты как считаешь?
Да нет, не являются они драконовскими, по моему глубокому убеждению. Да, это мое личное мнение. Я ни в коем случае не высказываю никаких там официальных или чьих-то других точек зрения. На мой взгляд, китайская коррупция произрастает напрямую из китайской культуры. И, опять же, не в том смысле, что вот культура вот такая вот какая-то, не такая. Вот, а в том смысле, что, как бы, китайской нации свойственно, как тебе сказать, да, устанавливать... Да, это любой нации свойственно. Китайская вот общность, да, всех китайцев, это общность людей, которые связаны друг с другом. Они связаны в силу традиции, как бы, семейных традиций и ценностей. Они связаны в силу традиций и ценностей, которые касаются торговли, которая здесь воспринимается как часть культуры. Вот. И это культура. Вот Гуанси, да, связи, первые такие связи, человек получает и учится им, первый опыт таких связей, он получает в семье, внутри семьи. Он прекрасно понимает, что, когда вырастает, что это его семья, и что ее, как бы, своих родственников нужно продвигать каким-то образом. Вот. В частном разговоре один из представителей китайского истеблишмента когда-то отметил интересную вещь по поводу... Как раз мы разговаривали по поводу всех этих коррупционных дел, борьбы с коррупцией и так далее, да? И он вкратце объяснил, говорит, понимаешь, говорит, формально, например, госчиновникам запрещено вести бизнес. Ну, например, членам их семей нет. Ну вот, вот тебе и, пожалуйста, вот тебе ситуация, которая порождает все остальное.
За чашкой чая. Беседа в теплой компании.
Ну да, ну вот смотри, как раз одна из последних мер, которые рассматривают прямо сейчас, пока мы сидим с тобой в рубке и говорим, да, а вот там на площади Тяньаньмэнь прямо правительство рассматривает следующую меру. Во-первых, да, создать и законодательно закрепить механизм публичной отчетности финансовой чиновников и всех их семей, да, то есть они будут отчитываться о своем движимом, недвижимом имуществе и всех финансах, и вся эта информация будет доступна для всего народа. То есть не только чиновники, но и члены их семей будут рассказывать о том, что у них есть, сколько и в каких местах, да. А, это первое. И второе, что они делают для борьбы с коррупцией, да, это вот из последних мер, которые обсуждаются прямо сейчас, я повторюсь, это введение так называемых белых пенсий для чиновников. Что они предполагают? Они предполагают то, что фактически, если чиновник, если функционер, как партийный, так и правительственный, попадается на каких-то финансовых нарушениях, да, пусть даже дисциплинарных, да, то он начинает по выходу на пенсию начинает получать в два раза меньше денег, чем должен был бы. Я должен это немножко объяснить систему, да. На сегодня чиновник, как наполняется чиновничья пенсия? Это идет отчисление из его зарплаты, да, пока он работает. И вторая часть, это когда он выходит на пенсию, вторую часть ему платит государство. Фактически это 50-50.
Бонус такой, да,
да. Государственный бонус. То есть государственная пенсия и его личная накопительная пенсия. Вот когда чиновник, понятно, попавшийся на мздоимстве и казнократстве, да, выходит на пенсию, то он начинает получать только свою накопительную часть. Государство ему нифига больше не платит. Посмотрим, сработает это или нет. Но вот как ты думаешь, вот эти две меры пока не обсуждаются, и они, я должен сказать, когда, да, все-таки вступят в силу. Я смотрел расписание официальное, правительственное. Там всего лишь написано до 2020 года. Когда конкретно? Ну вот в 2020 году, скорее всего, введут. Сделают ли они это ранее?
Ну, у современного вопрос. Китая есть два таких майлстоуна, да?
Да,
то есть это 2020
и 2050.
Нет, 2008 уже прошел.
Прошел, да.
Это была предварительная
мечта. Не 2050, а 2049, когда КНР будет отмечать свое столетие.
На самом деле, ты знаешь, это очень серьезная проблема, очень серьезная, очень глубокая, как я уже сказал, уходящая корнями в историю и культуру Китая, поэтому как бы бороться с этим очень трудно. С другой стороны, конечно, да, они правильно, на мой взгляд, начинают все делать, да, но карать рублем чиновников, это, конечно, правильно, в данном случае юанем.
Но эффективно ли это будет? Чиновник может наворовать особо столько, что ему эта государственная ему пенсия не нужна будет. Да.
Как говорят в Украине,
как мертвому припарке.
Вот, и совершенно верно. Я думаю, что Китай находится только в начале пути в этом смысле. И очень много нужно будет сделать, и очень многое нужно будет проверить на практике. Да? С другой стороны, конечно, сам факт того, что подобный как бы клич, да, или лозунг был брошен, а мы знаем прекрасно, что в Китае лозунг очень быстро превращается в реальные дела.
Да.
Это как бы уже сомнений даже нет. Сам факт этого, безусловно, позитивен. Я думаю, что Китай в случае успеха сможет даже экспортировать свой опыт.
Это прекрасно. Но давай, вот у нас остается минута эфира, давай попытаемся ответить на еще один вопрос. Мы говорим о важности, нужности, хорошести и, скорее всего, даже эффективности этих мер борьбы с коррупцией. Почему Дмитрий Анатольевич говорит, что они неприменимы в российских реалиях?
Ну, я не так хорошо
знаю. И применимы ли они в украинских реалиях?
Значит, в украинских реалиях в данном случае, сейчас, в этот момент они неприменимы, потому что в украинских реалиях в этот момент в украинском политикуме отсутствует как бы эффективный механизм принятия и утверждения решений, поскольку как бы многопартийная наша система славная, вот, она пока сбоит. Вот, потому как за политическими дрязгами как бы решения конкретные принимать сейчас очень трудно. Я совершенно не противник как бы многопартийной системы демократической, да, я противник тех наших чиновников и политиков, которые уже, ну, прямо скажу, зажрались, с моей точки зрения, да и не только с моей, с точки зрения подавляющего большинства, если не абсолютно.
На этой оптимистичной ноте наш эфир подходит к концу. Спасибо, Алексею, за крайне интересный и познавательный рассказ. Мы услышимся с вами на следующей неделе в это же время на этой же радиоволне. В следующей программе рассказываем вам о китайских холостяках и их незавидной участи.